Росії сьогодні, все ж таки, там, справді, у масштабах Сочинської Олімпіади, у масштабах Сусвітньої революції, так би мати, 2 мільярди, це такі котові сльози, Бог їм, дамо ми ці гроші, хай підпише папери, а потім куди він подінеться з підводної лодки.
Віктор, ну от ви справді сказали, що якби по тренду ставлення таке, що кшталту куди з підводної лодки дінеться, і там, ну і криху не така важливість пункту гледження геополітики, але ось Олександр вже некілька разів пригадав этот знакомитый проект Путина, Евразийский союз. И вот я пригадываю, что в красовику минулого года, коли Путин еще был премьером, але был обраным, был президентом электом, у него был такой программный выступ, где я нагучил 5 приоритетов. 5 приоритетов своего президентства и фактически 5 приоритетов выживания России. И один из них, пятый, сдается приоритет, это как раз створение Евразийского союза. Ну, так выглядит, что все-таки для створения Евразийского союза там будет Украина, не будет Украина, это, конечно, очень важно. Но если там не будет Беларуси, коли Лукашенко скажет, что нам здрадили, нас подманули, я не подпишу эту паперу, то это будет, ну, мягко кажучи, непригоже. Так вот этот фактор для Кремля, он какое-то имеет значение?
Безумовно, хотя я думаю, что в Москве навод не разглядают ну, серьезную ситуацию, про какую Лукашенко мог бы отмовиться от подписания таких паперов. Хотя, безумовно, это принимается у разлик, и это уплывает на политику России, потому что, коли казать, ну вот, например, про реакцию на ты скандалы с этими растворальниками, да, те, как там их, какие Беларусь экспортовала, вот, и нагрела на этом Россию, на кольки там пару миллиардов, да, то мы же бачили, что никакой серьезной реакции такой на публику, знов-таки, максимум была некая дипломатичная реакция, максимум нехто по неких каналах там Лукашенко доводил, але, видать, вельми долго доводил, да, потому что, коли бы хотели спынить, спынили подразу. А не эта справа тягнулась амаль что год, и никто публично Беларусь за это, ну, не то, что не покарал, навод, ну, просто не посварились, ну не по-людски нет, навод. Почему с Украиной за 4 миллиарды сваримся, а с Беларусью за 2 миллиарда не посварились? Таким чином мы бачим, что, безумовно, российская политика, она такая осторожная, махчима, одна из причин этого у тым, как заластить, да, Лукашенко, каб не спужаўся ён і падпісаў тады, калі прыйдзе час, гэтыя дакументы. Хаця, з іншага боку, ведаеце, гэта настолькі перспектыва, ну, не месяцу, там, не году, і хутчэй за ўсё, не двух, не трох.
15-м павінны падпісаць, было сказано.
Я думаю, что тут у значно большей ступени все зависит от позиции Украины. А глядя, как развиваются отношения российско-украинские, то я не бачу никаких реальных перспектив, как у 2015 года были подписаны эти документы.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Затлікович.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення доктар медыцыны Юрый Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную неделю в эфиры парады профессора Бандажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
У эфиры «Радио Свобода». Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў неделю. Сёння пачынаем з буйнакалібернай праблемы, калі можна так выказацца. Беларусь наведаў прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч. Афіцыйны візіт у Беларусь кіраўніка еўрапейскай дзяржавы – гэта рэдкая з'ява, як не паглядзець. Еўразіяс наклаў на беларускіх палітыкаў візавыя санкцыі. Значыць, іх у Еўропу не запрашаюць. Дый самі еўрапейскія палітыкі наогул цураюцца кантактаў з афіцыйным Мінскам. З апошніх такіх візітаў можна ўзгадаць прыезд прэм'ера Італіі Берлюсконі ў 2009 годзе ды візіт прэзідэнта Літвы Грыбаўскайце ў 2010 годзе. Сапраўды, няшмат.
Добра гэта ці кепска? Магчыма, ізаляцыя беларускага рэжыму нічога не дае. Пытанне пашырае ціна.
Я, например, рада, что приехал сербский президент в Белоруссию, а то, что Беларусь разделена, расколота, и Европа еще вбивает клин, и это порождает такую ненависть и такую холодную войну, и так всем тяжело, что просто эта ситуация уже невыносима. Вот Беларусь такая изгой такой, значит, единственная диктатура во всем мире, что надо ее ограничить. Вот. А вы знаете, вот и Россия едет, и все едут, а может быть это зависть у Европы такая, что надо так вот все. Ну ведь ничего, эти санкции не меняют в лучшую сторону. Посмотрите, как режим упирается. И эти вооруженные все силы, и в общем, и это бесконечно холодная война, и никакие проблемы не решаются. Может быть, нужна действительно какая-то оттепель, а то все кнут, и нагайка, и наручники, и тюрьма, и нет конца и края, и ни той, ни этой стороне не легче. А люди мрут, и ничего не решается.
А што думаеце вы пра візавыя санкцыі супраць беларускіх палітыкаў у агульнасці і Аляксандра Лукашэнкі ў прыватнасці? Сапраўды яны не прыносяць ніякай карысці ні Еўропе, ні Беларусі? Ці нешта змянілася б, калі б Еўропа замяніла свой гнеў на міласць і стала, фігуральна кажучы, абдымацца з Лукашэнкам? Што магло б змяніцца? Ці магчыма змяніць падыходы Беларусі да Еўропы, не мяняючы ўлады ў краіне? Калі ласка, падзяліцеся сваімі меркаваннямі. У наступных званочках вернемся да гэтай тэмы. Памёр Уга Чавес, прэзідэнт Венесуэлы, якога, не будзем скрываць, шмат хто з ягонага народу моцна любіў, а шмат хто моцна недалюбліваў. А ці любіў Чавеса беларускі народ? Мяркуючы па тым, што ў Беларусі была абвешчана жалоба пасля ягонай смерці і адмененая непарушная традыцыя адзначэння міжнароднага жаночага дня, беларускі народ любіў Чавеса. Так ці не? Некаторыя кажуць, што беларускі народ любіць толькі свайго прэзідэнта. Але паколькі гэты прэзідэнт любіў Чавеса, дык і беларускі народ яго таксама любіў. Так бы мовіць, праз пасярэдніцтва. Як яно насамрэч? Што мы любім мацней? Беларуска-венесуэльскую дружбу ці свята жанчын?
Ціна, я хачу рекамендаваць заносникам, хай едуць вон, у Мінск, пішуць соболезнования по Уга Чавесу, которого Лукашенко называет своим другом. Да, и он друг Лукашенко, и не наш друг. Вот. Помогал бы строить нам островцы новый, саркофаг, новый Чернобыль. А отходы сплавлять по моей рельсе, в которой я уже боюсь окупаться, потому что они даже с фермой справиться не могут.
Передайте, коли ласка, мои спочувания всему люду венесуэльскому с нагоды кончины проводера и диктатора Уга Чавеса.
Сёлета больш за 4 мільёны беларускіх жанчын пазбаўлена магчымасці святкаваць 8 марта. На Беларусі абвешчана трохдзённая жалоба у сувязі з канчынай прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. А хто ён такі, Уга Чавес, для нас? Ну, сябра Лукашэнка, які некалі даў некалькі танкераў таннай нафты, якая абышла для нашай краіны амаль у два разы даражэй, чым расійская. А хто ён такі для нашых беларускіх жанчын? Ніхто. Так чаму яны павінны страдаць і-за яго? І яшчэ, мы не можам ушанаваць памяць Васіля Быкова, а вось ушанаваць памяць Уга Чавеса мы як піанеры заўсёды гатовы. Добра яшчэ, што ў нашых гарадах нема вуліц з імёнамі іншых сябров Лукашэнка, Саддама Хусейна, Милошевича, Каддафи, Асада. А кто ее знает, может, еще появится когда-нибудь, а? Как думаете?
Не спросили, чем Максима поздравлять родню и знакомых. Один человек зрабил людей уничтожество. Не считая, не сподобается ли людям такое. Может себе представить, что зробят из людей, коли его выберут пожизненно. Люди готовились целый год к святу, покупляли подарунки, а превратил гэты день в траур. У гэты день кольки людей помирая. Дык что мы должны грабить? Наша республика як вымерла. И он поехал, а мы як обухом по голове получили. А че Россия тоже у траура, че только мы одны.
Ладно бы сам Лукашенко отправился в Венесуэлу прощаться с Уга Чавесом. Так он же всю страну погрузил в траур. и это 8 марта. Ну да, этот праздник давно утратил свою первоначальную идеологическую нагрузку и стал просто женским днем любви, признания и весны. Ну, у Лукашенко ж нет любимых женщин, а на остальных ему наплевать. Еще одно подтверждение того, что думает он только о себе любимом. Вот и звучит по всем белорусским каналам заунывная музыка. Прям как в советские времена. «Лебединое озеро» – признак того, что главный умер. Это на фоне тех трагедий, которые в Беларуси были проигнорированы.
У минулой передачи Виктория пропоновала ти не подумать, ти з яе колишней квалификацией товарознавца не лепш было паспрабовать знайсці працу у гандлёвай сферы, магчыма заняться тым, что называют малым прадпрымальніцтвам. Ці не гэтая парада, меркуючи по звоночку, не припала до густу.
По поводу советов Виктории, знаете, дорогая Виктория, я забыла уже давно все, что вы мне тут советуете. Через все я прошла и все я пыталась делать. Но некоторых задание жаба, если они дадут человеку поднять голову. И некоторые там менты не дадут ни пройти, ни проехать. Я об этом очень много говорила. Так что не советуйте мне делать то, что я уже делала, причем с большим энтузиазмом, голым энтузиазмом. И не хочу к этому возвращаться, потому что многих тупых и ограниченных дали жаба, и им кажется, мнятся миллионы в чужом кармане. И чужие успехи они просто не в состоянии пережить.
Наближается свято 25-го сакавіка. Я помню час, калі гэтае свята, дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначала толькі беларуская эміграцыя ў Злучаных Штатах і Еўропе. У Беластоку, калі не памыляюся, упершыню адзначылі гэтую дату студэнты ў 1986 годзе, а ў Беларусі яе сталі шырэй адзначаць у пачатку 1990-х. Была праблема, як назваць гэтае свята. Дзень незалежнасці, як было прынята сярод эміграцыі, у ситуации Республики Беларусь, якая объявила свою незалежность 25 жнивня 1991 года, не был примальным вариантом. Тому нехто пропоновал назвать дату 25 соковика Днем воли. И это принялось. Але у нашего Нарачанска есть по этому поводу свое питание.
Хочу ведать, якую ж волю отримала Беларусь, кто же кольки год про эту, каждый год, воля, воля, воля. Якую волю отримала Беларусь, окупованная немцами, что, якую волю дали немцы, белорусы.
Коли уже говорить конкретно про волю, дык БНР объявила незалежность от большевистской России. У Минску были немецкие оккупационные войски, так что воля была односная. Тем не менее, это была первая дата в истории, коли белорусы в голос заявили об тем, что они хотят быть вольными и незалежными. А тому и день воли. Ну, чего тут не разуметь.
Я каждый день чую, как вы в рубрице «Историчный календарь Бахаревича» вживаете такую, на мой погляд, дивную фразу, как «что было завтра». По-моему, «что было», «было» и «завтра» – это несовмещальное слово. «Было вчера», «было ранее», а «что завтра будет», так одному Богу ведомо.
Гэта такая фігура выказвання, якой не трэба ўспрымаць літаральна. Бахарэвіч піша пра падзеі, якія адбыліся даўно, гэта значыць, ужо былі. А мы анансуем ягоны каляндар напярэдадні ягонага агучвання ў эфіры, дык значыць, гаворым пра тое, што будзе заўтра. І мадэратары прыдумалі такую жартаўлівую форму гэтых анонсаў. Што было заўтра? Мы самі разумеем, што лагічна гэта няправільна, але ці ж нам трэба ўвесь час быць сур'ёзнымі?
Вдруг важный наступил момент. Прозрел нежданно президент. Как будто вертикалью он на долгий срок был усыплен. И вот проснулся, и вокруг прозрачно посмотрел он вдруг и ужаснулся. Сколько бед стряслось за 19 лет. И увидал верховный босс. В стране развал, в стране хаос. И стала грызть его печаль. Что же меня за вертикаль? Ей столько лет я доверял. И что же? Крах во всем, развал. И он, вертикт, выносит злой. Ответит каждый головой за то, что 19 лет в стране порядка нет, как нет. Ах, наконец, не щадить голов, а можно много сгоряча их насносить и без меча. Да из всего-то вывод прост, правление срок коту под хвост, и больше всех, гласит молва, одна виновна голова, которая со всех сторон плевать умеет на закон, она повсюду не в чести, ее-то нужно и снести. Левонтий.
Шкалешками хоромецко жуто święci skwar. Przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powierzchnych swych usztawkach lecie, na bankietach i na mostach lecie, koloru włosów sukien lecie.
Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі. Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу званочкі. З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку пачнём з вельмі складанага пытання.
Дык вось, Ян Максімюк, пашукай, у якіх краінах Европы хаця бы жанчыны на 50% пры ўладзе. Хоча ведаць нарышанскі селянін.
Гэтае пытанне і складанае, і даволі расплывістае. Што значыць быць пры ўладзе? Вось жонка прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага знаходзіцца пры ўладзе ці не? У яе няма ніякай дзяржаўнай пасады, але ж яна жыве з прэзідэнтам Польшчы, які нейкую ўладу мае ў адным доме. Дык знаходзіцца яна пры ўладзе ці не? І як вызначыць ейны працэнт знаходжання? Вы не падказалі б? Ну, а калі вы пытаеце пра тое, колькі жанчын у краіне займае пасады ва ўрадзе і ў дзяржаўнай адміністрацыі у параўнанні з мужчынамі, дык я думаю, на гэтае пытанне ніхто вам насамрэч не адкажа. Яно занадта складанае. Можна адказаць на лягчэйшае пытанне. Колькі жанчын знаходзіцца ў заканадаўчай уладзе ў дадзенай краіне, то бок у парламенце гэтай краіны? Вось на гэтае пытанне і я вам магу адказаць. У Еўропе ёсць дакладна адна краіна, дзе жанчыны складаюць дакладна 50% дэпутатаў у парламенце. Гэтая краіна – міні-дзяржава Андора, якая знаходзіцца паміж Францыяй і Іспаніяй. Заканадаўчы орган Андоры складаецца з 28 дэпутатаў, і 14 з іх – жанчыны. Наогул у Еўропе найбольш жанчын у парламентах скандынаўскіх краінах. У Швецыі – 45%, Фінляндіі – 43%, Ісляндіі – 40%, Нарвегіі – 39% і Даніі – таксама 39%. На свеце ёсць толькі адна краіна, дзе жанчыны пераважаюць у парламенце. Як вы думаеце, якая? Африканская краіна Руанда. У парламенце Руанды 80 месцаў, і 45 з іх займаюць жанчыны. А хто ведае, колькі жанчын у палаце прадстаўнікоў Беларусі? Гэтае пытанне ў першую чаргу Нарачанскаму, які хваліцца, што ён дзень і ноч шастае па інтэрнэце і ўсё ведае, або ўсяго можа даведацца. Ну дык вось, даведайцеся і скажыце нам усім. Адказ на прапанову нашага Нарачанскага з мінулай перадачы, каб яму людзі званілі на яго прыватны тэлефон.
І вось сёння я пачуў у званочках Яна Максімюка, нейкі спадар, нарачанскі селянін, нават даў свой дамашні тэлефон і запрошаю круглі сутки, де його телефонувати. Скажу вам, шановне господарство, я бачу у житті некий фільм, і там герой головний каже, ну, про Савенкова, а з ким я переписку 10 лет вел? І йому сказали, з ОГПУ, ось і ви, хто буде телефонувати туди, вас вилічуть з першого дзвінка, і ви будете розмовляти з ОГПУ.
Ян Максимюк, вы вельми адукованный человек. Коли ласка, объясните, чему Венесуэла такое бедное государство? Если люди в наше время безграмотные, там много нефти и такая нищета. Чему так? Кто правил ранее до Чауса? Царство небесное Чаусу. Считается Латинская Америка. Як Америка допустила до такой нищеты? Такое богатое государство. Заранее дякую. Слухачка.
Ведаеце, Венесуэла зусім не такая бедная краіна, як наогул пра яе думаюць. Бяднейшыя за Венесуэлу краіны ў Паўднёвай Амерыцы – гэта Парагвай, Балівія, Калумбія, Эквадор. Больш-менш на роўным узроўні багацця беднасці з Венесуэлай знаходзяцца Перу, Уругвай і Бразылія. Багацейшая за Венесуэлу – Аргенціна. Я тут параўноўваю гэтак званы валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Дарэчы, гэты валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва ў Венесуэле набліжаны да такога паказніка па Беларусі. Якраз даходы за экспарт нафты і даюць Венесуэле адносна неблагі ўзровень нацыянальнага дабрабыту. Зразумела, даходы за нафту не дзеляць паміж жыхарамі краіны і кожнаму з іх штомесяц не пасылаюць грошы ў банк. Не, такога няма. Але пры Уга Чавесу грошы за нафту былі ўкладзеныя ў сацыяльную сферу, у ахову здароўя. Усё гэта ў Венесуэле адносна таннае. Калі параўноўваць з іншымі краінамі, якія сваёй нафты не маюць. Канешне, заробкі венесуэльцаў невялікія, але і цэны на некаторыя прадукты і паслугі ў краіне даволі нізкія. А таму, як думаю, людзі там наогул не адчуваюць сябе беднымі. Таму яны і любілі свайго прэзідэнта за тое, што ён набудаваў школаў і шпіталяў, змяніўшы іхнае жыццё карэнным чынам. Усё пазнаецца ў параўнанні. Я думаю, што для венесуэльцаў параўнанне ўчорашняга і сённяшняга дня выпадае на карысць сённяшняга. Агляд інших телефонаванняў за мінулы тыдзень.
Добрый день, Зиновьев. Вот если Сталин как диктатор был убран, то это могло быть только от своих. Так же, как сейчас вот в Каракасе, там новый случай. Говорят, кто это мог бы сделать? Да я думаю, свои же, потому что только они могут это сделать. Вот. Еще хочу сказать, с Александром Лукашенко на Беларусь пришел туман протокольного милицейского совка. И большинство белорусов уже сказали себе хоть раз, уходи, красно-зеленый туман, уходи. Я думаю, что это информация для размышления, для поплечников Григорьевича, потому что, конечно, люди будут говорить там, где моя колбаса ливерная по 11 тысяч, но я думаю, что большинство Григорьевича оплатить бы тоже не стали так уж особо. Вот.
Солигорск, Андрей. Вот хотелось бы узнать, у меня запитание такое есть. Який прибор определяет садизм наших внутренних органов, членов внутренних органов, какие поступают на службу у ВУЗ? Вот чем кружатся они, что туда попадают вот такие, которые избивают людей?
Вчора прослухав песню Лявона Вольського «Мусорок». У мене крыху інший погляд на беларускую міліцію. Хотів би прочитати верш, посвячений одному міліціянту, який називається «Сержант Мапський». Аднойчы і кожний день сержант Мапський не спить зусім. Сержант Мапський не ходить у ресторан, бо пустий його карман. На службу йон завсюди правий, хоча, звісно, і кривавий. Сержук.
Б'ють. Поглядіть, як що робиться на американських вулицях. Там уже в 60-х годах усе зрозуміли, що сопротивления некого. Взяли тебя под руки полицейские, значит, иди, не хочешь идти, садись за волокуть туда, куда надо. А тема, что вот я дам в ухо полицейскому, там такое отрымая, что на всю жизнь ее запомнить. А у вас отрымывается, что тут их бьют. Тут тоже никого не бьет. Не сопротивляется, подпоротковывается, никого не бьют. Это вы не мелите мне тут чепуху.
Рабство белорусского народа сняло кожного из нас российцами, разорвали нашу душу и сердце. Это война супроть белорусского народа, турмы для обездоленных людей. Белорусского народа нигде не уважаются. Колгас, где знищают тебя, обирают. За такую працу за границей жили б и город не ведали.
Еще в 1933 году Зощенко в одном из своих рассказов описал, как кардиналы избирали папу. Один из кардиналов, будучи здоровым и еще не старым человеком, прикинулся больным и немощным и был избран папой. Он был хорошим психологом и знал, что кардиналы изберут именно такого, чтобы за его спиной творить всевозможные делишки, рассчитывая на то, что дряхлому и больному папе будет не до них. Именно поэтому окружение Брежнева в его последние годы всячески его поддерживало, не желая видеть на этом посту молодого и здорового. Именно поэтому после смерти Брежнева избирали не очень молодых и очень больных и Черненко, и Андропов. Возможно, поэтому был избран Бенедикт XVI, и все знают о